Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, пока в российском МИДе шли переговоры между главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и лидером Хамаса Халидом Машаалем, на Болотной площади в Москве состоялся митинг противников, проводимых Израилем инженерных работ на Храмовой горе. Ситуацию обсуждаем с профессором Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Считаете ли вы, что Кремль солидаризировался с лозунгами сегодняшних участников митинга на Болотной площади?
Нет, не нужно преувеличивать это событие. Это небольшое число людей. В основном это мусульмане такого экстремистского толка, которые ни в коей мере не отражают ни мнение большинства нашего населения, ни мнение руководства. Хотя, вероятно, среди наших руководителей есть люди, которые, в принципе, во многом согласны с тем, что они там выкрикивали и за что они ратовали. Но, в принципе, для нашего руководства, и оно это прекрасно понимает, было бы крайне опасно разыгрывать вот эту исламскую карту, потому что удар будет тогда с двух сторон нанесен. Во-первых, это приведет к тому, что исламисты, которые пока что еще не очень себя показывают у нас, но постепенно начинают набирать силу и во многих случаях довольно нагло себя ведут. Я говорю именно исламисты, а не мусульмане. Они могут причинить большой урон, потому что в той психологической атмосфере, которая у нас сейчас, к сожалению, есть, и где растут вот эти, в кавычках, патриотические державные настроения России для русских и так далее, и так далее, вот это усиление исламизма, оно, конечно, приведет к совершенно обратному, к росту антимусульманских настроений, что вызовет и подъем, как рикошет, вызовет и подъем экстремизма исламского. И это приведет к очень нехорошим последствиям. Вы заметили, что вообще у нас стараются сейчас избегать слова «ислам», когда говорят вот о терроре, о международный терроризм и так далее. Стараются не делать на это упор. И это понятно, потому что в любом случае наши руководители будут в проигрыше. Это очень опасно, играть с огнем. Поэтому я думаю, что вот такого рода мероприятия, как то, о котором вы сказали, оно носит локальный характер, незначительный. Пока что еще мы не знаем, что будет через несколько лет. Я думаю, что Кремль не собирается вот эту вот карту разыгрывать. Это слишком опасно.
Политолог Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, напротив, считает, что Кремль явно солидарен с защитниками мечети Алякса.
То, что сейчас говорят о том, что Россия переходит, ну, не на антиизраильскую, а на более проарабскую, промусульманские позиции, промусульманскую точку зрения, это совершенно однозначно. Но дело в том, что, в общем-то, особенно в это время, это все-таки мечеть Алякса, это одна из крупнейших святынь ислама, и сами раскопки там проводить, дело достаточно рисковое, поэтому прежде чем их начинать делать, наверное, надо было все-таки просчитать возможные варианты. И самое последнее, когда мы говорим об исламском радикализме, это, я бы сказал, узкое понятие и не совсем, может быть, даже корректное. Речь идет о том, что вообще в мусульманской политике, в мусульманском мире существует определенная ниша, определенная политическая традиция, связанная, скажем, с фундаментализмом, с салафией, есть и такой термин. И это не болезнь, от которой надо лечиться, это некая данность, которая существует уже там тысячу лет.
А как, по-вашему, удачно ли выбрано время для археологических раскопок на Храмовой горе? Слово Георгию Мирскому.
Я думаю, не может быть вообще удачного времени для этого. Я удивляюсь, почему вообще они это затеяли. Ничему не учатся, собственно, на своих ошибках. Ясно же совершенно, что можно делать все, что угодно, только не трогать ничего, что связано с религией. Прекрасно понимают ведь, что мечеть Алякса имеет колоссальное символическое значение. И даже если на самом деле это все было задумано так, что ни малейшего ущерба не было причинено бы, то все равно ясно, что на той стороне, на палестинской, найдется масса людей, которые никогда в это не поверят, и которые будут считать, что все это сделано специально для того, чтобы в конечном счете ее уничтожить и попытаться возродить там иудейский храм. Таких людей сколько угодно. А народ в это поверит, и это приведет только к еще большему ухудшению и того невероятно напряженных отношений, ненависти, неприязни взаимной, абсолютного недоверия, которые сейчас существуют. Поэтому я считаю, что это была ошибка. Слава Богу, по-моему, все-таки дали задний ход.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с профессором Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, обсуждаем сегодняшние переговоры в российском МИДе между главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и лидером Хамаса Халидом Машалем. Напомню, что в это же время на Болотной площади прошел митинг противников инженерных работ на Храмовой горе. Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский, ныне глава Института изучения Ближнего Востока, жалеет о срыве археологических раскопок у мечети Алякса.
Что же касается митинга, который был проведен по поводу раскопок, не случившихся, надо сказать, на израильской территории, около главной еврейской святыни, Стены Плача, и недалеко от третьей по значению исламской святыни мечети Алякса, вполне имеет право на существование. В агонии палестинского движения, которое сегодня налицо, сделать уже ничего нельзя. Никакого палестинского государства не будет. Говорить в Палестине не с кем. Но сохранять лицо ведомство обязано.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что визит в Москву лидера Хамас Халида Машаля обсуждаем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений. У нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, насколько я помню, в прошлый раз, значит, когда приезжала эта делегация Хамаса, значит, наше правительство там с легкостью выложило им $20 миллионов, значит, так сказать, на потребности. Это при том, что была задолженность там внутренней пенсионеров и чернобыльцев и так далее. Вот. У меня вопрос. В этот раз тоже наши собираются платить им деньги? И, как я понял, они, в общем-то, как бы не настаивают на том, чтобы вот хамасовцы признали Израиль. То есть как-то этот вопрос не стоит, насколько я понимаю, так это или нет?
А слово Георгию Мирскому.
Знаете, для того, чтобы правильно оценить результаты сегодняшней встречи, нужно понять цели обеих сторон. Вот что касается палестинцев, Хамас я имею в виду, то тут гораздо проще. У них две задачи были. Первая – это, конечно, добиться того, чтобы Россия оказала все возможное давление на Запад с тем, чтобы возобновить финансовую помощь. Эта задача связана с внутренним положением в автономии, потому что там просто катастрофическое положение. Скоро уж год, как многие служащие, десятки тысяч вообще не получают зарплату. Люди страшно недовольны. И вот если им удастся сказать своему палестинскому народу, что все в порядке будет, скоро помощь возобновится, и при помощи России нам удастся прорвать вот эту блокаду, экономическое положение улучшится, то, естественно, это для них огромный плюс. Вторая задача – это еще раз подтвердить, утвердить свою легитимность, показать всем, опять же, и своему народу, и арабскому миру, вообще всем исламистам, показать, что вот эти попытки изолировать их, загнать в угол, совершенно сделать их какими-то париями, подвергнуть их остракизму, они провалились. Вот единственная пока что первая из великих держав их признала год назад, через год подтвердила, рано или поздно за ней пойдут другие, и таким образом они выходят из того жуткого положения, в котором они находились. То есть в этом смысле я считаю, что с точки зрения Хамаса визит был исключительно удачный. Они добились всего, что хотели. Я не знаю, обещали им деньги, я об этом ничего не слышал. В любом случае, это крохи по сравнению с тем, что им нужно, конечно. Мне неизвестны были такие обещания. Не это главное. А главное, вот я повторяю, то, что вот они добились того, что хотели. Что касается нашей стороны, российской, то тут это сложнее. Дело в том, что, насколько мне известно, опять же, как и прошлый год, даже не ставился вопрос о том, чтобы они объявили о признании Израиля. С самого начала и год назад, и сейчас Машаль дал понять, что об этом даже нет смысла говорить. И ему пошли навстречу, ничего об этом не говорили. А речь шла именно об этих более узких вопросах. И я думаю, что наше руководство рассчитывает, что помощь возобновится. Я, кстати сказать, думаю, что так и будет. Не знаю, как Америка, но Европа, мне кажется, возобновится в каких-то пределах, там, в каких-то объемах. Опять же, таким образом, что это не выглядело как помощь Хамасу, а помощь Махмуду Аббасу и Фатху. Но так или иначе деньги пойдут, и наше руководство это понимает, видимо, и считает, что наш престиж вырастет вообще во всем исламском мире. Вот смотрите, вот их вообще абсолютно изолировали, им денег не давали, черти что, там катастрофа. И вот они приехали в Москву, постепенно началось движение, возобновилась финансовая помощь, и, конечно же, все будут говорить, что вот это заслуга Москвы, это заслуга Путина. Это большое дело. А что касается, наконец, вопроса о том, способствует ли это возобновлению переговорного процесса и вообще ликвидации конфликта, вот этого тянущегося уже полвека, я думаю, что тут ничего совершенно не сдвинулось и не может сдвинуться.
Один из участников сегодняшнего митинга, Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, считает, что Кремль исполнил роль своеобразного посредника.
Разжигаемый между палестинцами со стороны Израиля конфликт, естественно, сильно мешает Соединенным Штатам работать на арабском поле. И именно в этой связи там та же самая Кондолиза Райс высказала неудовольствие по поводу провокационной работы так называемых археологов на Храмовой горе. Но Хамас, он не может же ездить в Вашингтон за консультациями и, так сказать, работать с американцами напрямую. И в этом смысле Москва является посредником, через который очень удобно вести переговоры.
Вопрос Георгию Мерскому, разделяете ли вы такую точку зрения, что Москва и Вашингтон здесь действовали сообща?
Нет, я не думаю. Так же, как в прошлом году были разговоры о том, что вот этот сначала квартет договорился, дал добро, и Москва просто исполняет это какое-то общее решение. Я не думаю, чтобы насчет этого специальные были разговоры. Они по-разному к этому могут относиться, конечно, и я думаю, что есть, особенно в Европе, люди, которые с облегчением восприняли эту весть, потому что если действительно возобновится вот это... эти финансовые поставки, улучшится, поднимется уровень жизни палестинцев, то многие люди скажут, ну что вы хотите, нельзя же наказывать народ за то, что он выбрал вот Хамас. Ну народ иногда делает неправильный выбор, действительно, но что поделаешь, а народ же не должен за это страдать. Вот так получилось, демократия, выбрали, значит, надо помогать им. И это, может быть, приведет, как некоторые считают, к смягчению их позиции. И тут, вы знаете, вот были разговоры, уже я сегодня слышал, что после прошлогоднего визита Хамас несколько смягчил свою позицию, что он уже не отказывается от переговоров. И действительно, несколько раз так намекали они на то, что они, не желая признавать Израиль, тем не менее, вот при определенных условиях от переговоров не отказываются. Ну, во-первых, это совершенно нелогично, потому что если я не признаю другую сторону своим партнером и собеседником, а мы сидим, значит, по обе стороны стола, так против меня сидит некто, кого я не признаю. Его как бы не существует. Это пустое кресло. Об этом смешно даже говорить. А во-вторых, выдвигать такие требования, как они, что вот сначала Израиль должен выполнить все их требования, должен уйти с территории, захваченных в 1967 году, а потом уже они подумают, потом палестинский народ решит вообще, как быть с Израилем. Но, естественно, израильское правительство на это не пойдет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот какой ракурс. Я, так сказать, не имею ни проарабских, ни антиарабских, ни произраильских, ни антиизраильских. Как любой нормальный человек выступаю за минимизацию конфликта. Но что меня там гнетет и режет, а это именно ракурс археологических раскопок. Ведь уже в мире скопилось... тысяч, уже миллионы артефактов, которые традиционную историю, вот, традиционную хронологию считают неверными. Вот для чего эти раскопки нужны в том контексте, что они подтвердят хронологию Скальгерова Петалиса? Ведь даже тот же Израиль, когда сионисты выбирали, так сказать, место, рассматривал территорию как исток, территория Абиссинии, территория Берберии бывшей, тем более, что в той же Эфиопии артефактов иудохристианской культуры гораздо больше, чем на территории Израиля.
Ну, это давний вопрос, обращаясь к профессору Георгию Мирскому, где должно было быть еврейское государство?
Раскопки. Дело в том, что там лестница, вот кто из вас был, я вот помню очень хорошо, когда, скажем, от Стены Плача идти туда наверх к этим двум мечетям, там действительно такая лестница есть. Так вот, израильтяне объявили, что она уже обветшала, и в результате там и дождей, и того другого, что по ней опасно подниматься, поэтому нужно другой какой-то мост построить, а согласно законодательству израильскому, для того, чтобы строить это, нужно сначала провести раскопки, чтобы, дескать, была безопасность и так далее. И вполне возможно, с технической точки зрения это так и есть. Но мне кажется, лучше было бы оставить эту лестницу, какая бы старая, какая бы она ни была там ветхая и шаткая и так далее, чем начинать вот эти раскопки, которые, как я уже сказал, безусловно воспринято подавляющим большинством палестинцев как попытка нанести удар в самое сердце их религии, уничтожить эту мечеть, иудейский храм, создать то, что я уже говорил.
Да, ведь еще свежие воспоминания о визите Ариэля Шарона на Храмовую гору.
Да, ну там несколько другое. Видите, в принципе, израильский гражданин имеет право пройти по любой части территории государства. Все-таки это часть Израиля официально считается. Другое дело, насколько это нужно было, и это тоже, вероятно, было, может быть, даже это и рассчитано было на то, чтобы спровоцировать, а может быть, нет, я не знаю, у Шарона уже не спросишь, он не скажет, но это, вы знаете, послужило началом интифады. Так вот, я уверен, что если бы сейчас они продолжали эти раскопки, то дело было бы хуже, чем тогда. Ну, подумай, Шарон там прошелся, в конце концов, его прогулка не угрожала разрушением мечети. А вот тут, если бы это началось, это было бы гораздо хуже.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, с моей точки зрения, положение сейчас на Ближнем Востоке характеризуется тем, что оба центральных и главных государства, которые играли очень сильную роль, очень большую роль в последнее время, они проиграли. И Израиль, и Соединенные Штаты проиграли те войны, которые они вели. Израиль в Ливане, а Соединенные Штаты в Ираке. И это может кончиться тем, что Соединенные Штаты в конце концов вообще уйдут из региона. Поэтому арабский мир, мусульманский мир выиграл по существу в этой войне, и он и дальше будет набирать вес и силу, и военную силу, и политическую силу. Поэтому России стоит вести разговор с Хамас, потому что палестинское государство так или иначе будет. Это...
Да, вопрос Георгию Мирскому. Как вы оцениваете итоги летней войны с Ливаном?
Летняя война рассматривается, конечно, и в Израиле, и во всем мире как неудачная. Причем, вы знаете, фактически результаты ее не так уж однозначны. Нельзя сказать, что Израиль потерпел поражение, и Хизбалла, ей был нанесен большой урон. И в конце концов она потеряла Южный Ливан как свою базу, ее все-таки заставили отойти туда на север. Так что чисто практически итоги неоднозначны. Но в моральном, психологическом плане, конечно, это неудача для Израиля. Все это признают. Из чего, однако, нельзя сделать вывод, вот как сейчас, значит, слушатель, который спрашивает, говорит, что уже Америка, Израиль все проиграли и так далее, и так далее. Надо ведь сказать, что палестинцы находятся в гораздо худшем положении. В конце концов, Израиль экономически и политически никак не пострадал. Что касается Палестины, то там, во-первых, совсем недавно дело дошло почти что до гражданской войны. Борьба за власть будет продолжаться. Пусть они сейчас образовали это правительство национального единства, но я уверен, что все-таки два медведя в одной берлоге не усидят, и рано или поздно возобновится, не обязательно в вооруженной форме, но вот это двоевластие не может всегда продолжаться. А экономическое положение, я говорю, ужасное. Люди, которые голосовали за Хамас, разочарованы сейчас. Прошел год, ничего хорошего абсолютно нет. Палестинское государство, ну, я тоже считаю, что оно когда-нибудь рано или поздно будет создано. Но в данный момент гораздо меньше шансов на его создание, чем было до победы Хамаса. Хотя, ну, должен вот что сказать. было бы неправильно считать, как многие думают, что все дело только вот в победе Хамаса в прошлом году. Я вас уверяю, что если бы даже Хамас не участвовал в выборах, не победил, и по-прежнему бы там была власть Фатха и Махмуда Аббаса, и больше никого, и возобновились бы переговоры, они сели бы за стол, возобновился переговорный процесс, они тут же натолкнулись бы на те же самые три препятствия, которые разрушили фактически и свели на нет саммит 2000 года в Кэмп-Дэвиде. То есть это вопрос о статусе Иерусалима, раз, о еврейских поселениях на Западном берегу, два, и на судьбу палестинских беженцев, три. Вот эти три вопроса, особенно последний насчет беженцев, они представляются неразрешимыми. Неважно, кто сидит по ту сторону стола напротив израильтян. Даже если сидел Махмуд Аббас, даже как раньше сидел Арафат. Другое дело, что, конечно, победа Хамаса ухудшила обстановку, потому что те израильтяне, которые считали, особенно после смерти Арафата, ну вот, может быть, какой-то просвет там будет, может быть, там какие-то разумные люди, все-таки прагматики придут, можно с ними договариваться. Но говорить с Хамасом в условиях, когда он прямо открыто заявляет и бравирует даже этим, что они вовсе не собираются признавать Израиль, это, конечно, невозможно себе представить. Вы знаете, некоторые наши вот специалисты считают, что вообще несколько искусственно раздули вопрос о признании. Ну, что такое признание? Признание государства, слова, бумажки там. На самом деле, это большое символическое значение имеет, принципиальное значение. Потому что в Израиле все тут правые, левые, тут нет голубей и ястребов. Никакая партия не займет иную позицию. Это означает вести переговоры с врагами, которые, в общем-то, считают, что рано или поздно Израиль должен быть уничтожен. Нет времени, да и ни к чему, я могу привести массу цитат из того же Машали и других руководителей, суть которых сводится к тому, что Израиль – это чужеродное тело, которое будет отторгнуто Ближним Востоком. Понимаете, и рано или поздно время на их стороне, демографический фактор на их стороне, как говорил Ясер Арафат, главное оружие палестинцев – это чрево арабской женщины, и поэтому они считают, что рано или поздно, даже когда-то, вот они любят приводить пример, государство крестоносцев, созданное в Палестине, погибло, так рано или поздно погибнет Израиль. Все это прекрасно известно в Израиле. И в этом смысле можно сказать, что вот эта знаменитая формулировка «land for peace», то есть «земля в обмен на мир», в Израиле говорят, ну а, собственно говоря, землю вот мы отдали, что получили, мы отдали кусок, правда, чужая земля была, Южный Ливан, там база Хизбаллы. Отдали Газу, ушли, там база Хамаса. Отдадим весь Западный берег, так эти же самые экстремисты и те люди, которые сейчас приостановили террор, они опять начнут этим заниматься. Более того, они могут потребовать, если мы отойдем к границам 67-го года, они ведь могут потребовать, чтобы мы отошли к единственным границам, которые были когда-то начерчены Организацией Объединенных Наций.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран. Погибли двое взрослых и ребенок. В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Прибыв в Москву в командировку, он был на днях жестоко избит. Коллеги Куркиева считают, что нападение совершили расисты. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета дружбы народов в 2003 году. Тогда погибли 44 человека. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. Поступают противоречивые сообщения о числе жертв взрыва в Рамаде. По данным иракской полиции, погибли по меньшей мере 18 человек. Большинство – дети, которые играли в парке, когда там взорвалась заминированная машина. Представитель американского командования сообщил о 30 легко раненых в результате взрыва. Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке. Об этом сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Европейский Союз дал понять, что прямая экономическая помощь палестинской автономии вряд ли скоро возобновится. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль, находясь в Москве, повторил отказ признать Израиль. Россия заявила, что будет добиваться отмены экономической блокады автономии. Вице-президент США Дик Чейни провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщила канцелярия Карзая, Чейни заверил лидера Афганистана в неизменной поддержке. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что очередной визит в Москву лидера Хамаса Халида Машаля обсуждаем с профессором Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Лидер международного евразийского движения Александр Дугин приветствует ближневосточную политику Кремля.
В нынешней России хорошие отношения и с Израилем, и традиционные хорошие отношения с палестинцами. Российские спецслужбы никогда не были близки к Хамасу. Хамас изначально создавался израильскими спецслужбами и ЦРУ. Но эволюция палестинской политики, эволюция положения на Ближнем Востоке, в палестинской автономии, особенно в последние годы, безусловно, предлагает Хамас в качестве той политической силы, с которой Россия активно взаимодействует. ФАТ является для нас гораздо более приемлемым, знакомым, понятным и старым союзником. Но надо считаться с актуальным положением дела, поэтому, я думаю, Россия старается выстроить отношения с Хамас почти по новой.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Мирский, у меня к вам такой вот хитрый вопрос. Вы тут упомянули про матку арабской женщины. Так вот, ваше мнение, кто же победит, матка арабской женщины или еврейская голова? Благодарю вас.
А это совершенно, знаете, такое фокусничество какое-то. Матка, голова, понимаете, серьезно. Отвечать на это не приходится. Если говорить действительно о рождаемости, то она, несомненно, всем известна больше у арабов. Более того, когда я сказал, что наиболее трудно разрешимый вопрос – это возвращение палестинских беженцев, зарегистрированных беженцев сейчас примерно 2,5 миллиона. Если даже половина из них захочет вернуться, и часть вернется в будущее палестинское государство, но часть все-таки в Израиль, то давно уже подсчитано, что лет через 10 – это будет уже не еврейское государство, арабов там будет больше. Поэтому тут уже вне зависимости от ориентации правительства, конечно, ни одно израильское правительство на это не пойдет. А что касается головы, то головы, конечно, есть и у тех, и у других. И все эти разговоры насчет того, что вот еврейская голова там и так далее, это все несерьезно.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы справедливо отметили, что никто не подчеркивает исламские корни терроризма. Но происходит ли это только из политкорректности или потому, что ислам стал способом канализировать все антизападные устремления? У меня все никак не идет из головы священник отец Вячеслав Полосин, член Думы РХДД, перешедший в ислам после того, как Запад предал нашу демократию. Как, Георгий Ильич, как вы думаете, не Запад ли сам создает широкий антизападный фронт своей двуличностью?
Значит, создает широкий антизападный фронт. Можно сказать, что объективно многие акции Запада, конечно, к этому ведут. В частности, например, война в Ираке. Сейчас уже можно сказать со всей определенностью, что, начав эту интервенцию в Ирак, в конечном счете Буш создал гораздо больше проблем. Он преподнес исламистам подарок, безусловно. Он превратил Ирак в гнездо, в очаг вот этого самого исламистского терроризма. Он намного усилил антиамериканские настроения во всем мире, поэтому надо сказать, что хотя они сделали доброе дело, свергли этого кровавого фашистского тирана Саддама, но последствия оказались ужасающими, и в первую очередь как раз для иракского народа, но также и для Америки. Но хотели-то совсем другого, понимаете? Поэтому я вижу в вашем вопросе такую мысль, что, дескать, вот сознательно они что-то там канализируют и так далее. Я вас уверяю, что большинство политических действий любого государства продиктованы не столько какими-то хитроумными многоходовками, замыслами и так далее, сколько непониманием, некомпетентностью, глупостью, ошибками и так далее.
Александр Отовцов, бывший вице-президент Российского еврейского конгресса, считает, что в вопросе контактов с Хамас Россия уже не может дать задний ход.
Ну а что теперь? После того, как Россия начала контакты с Хамас, что теперь их сворачивать? То есть признать, что были неправы, но так нынешнее российское руководство в принципе никогда не делает контакты с Хамас. Это определенный тренд, вполне фиксированный российской политики и внутренней, и в данном случае внешней. Поэтому все естественно и логично. Удивляться не приходится.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать по поводу признания Фатха на том основании, извините, Хамаса на том основании, что эта организация пришла на выборы демократическим путем. Как известно, Гитлер в Германии пришел к власти тоже на выборах, тоже демократическим путем. И все попытки умиротворить гитлерский режим привели к катастрофе. Не считаете ли вы, что заигрывание с Хамасом может плохо кончиться для всех? Спасибо.
Ну, это совершенно верно. Очень часто народ делает неправильный выбор, действительно. Идет не за тем, за кем нужно. Русский народ пошел за большевиками, немецкий народ пошел за Гитлером. Палестинцы, вероятно, совершили ошибку, проголосовав за Хамас, хотя понятно, почему они это сделали, потому что уже обрыдло, надоело, опротивило им вот эта коррумпированная власть Фатха. Понятно, почему это люди сделали, и они вовсе при этом не думали о том, как это отразится на отношениях с Израилем, там, терроризм. Для них главной была вот их собственная жизнь, вот эта несправедливость, которую они видели. Что касается того, как это отразится и кому придется от этого плохо, видите, тут ведь надо вот как смотреть, скажем, с нашей вот стороны. Если бы, допустим, оправдались оптимистические ожидания нашего МИДа, я уверен, что они есть, то есть не особенно, может быть, в это верить, но есть какой-то шанс на то, что вдруг Хамас вот под влиянием контактов с нами все больше и больше, усиление дружбы и так далее, вот начнет менять свою позицию. Я в это, откровенно говоря, не верю. Хотя многие наши аналитики и политики, некоторые весьма видные товарищи, приводят такой аргумент. Вот Арафат тоже не признавал, понимаете, Израиль, а потом взял да признал. Тут есть фундаментальная разница. Арафат был просто националист, человек без всякой идеологии, совершенно неверующий, вероятно. И для него главное было создать это палестинское государство. А тут ведь мы имеем дело с принципиально другими людьми. Это набожные люди, это фанатики, это глубоко верующие люди, которые жертвуют своей жизнью. Их всех ведь убивают постепенно. Они знают, что они обречены все. И тем не менее, они на это идут. Вот этого, я думаю, у нас в руководстве не понимают. Понимаете, просто не понимают психологии Хамаса и людей такого толком. Все думают, что вот это политика, понимаете, это игра, это какие-то ходы. А тут не политика и не игра, это глубокая и искренняя вера в то, что им необходимо защищать ислам, что им необходимо защищать веру, что им необходимо уничтожить еврейское государство. Ради этого они готовы пойти на все. И для них, понимаете, повторить то, что сделал Арафат в конце 80-х годов, то есть признать Израиль, тогда Хамас просто перестал быть Хамасом. Единственное, что может быть, это вот если все-таки экономическое положение не улучшится, действительно, существенным образом, может произойти раскол Хамаса на, можно сказать, большевиков и меньшевиков, понимаете, на прагматиков, которые будут все-таки исходить из того, что надо создать людям какую-то достойную жизнь. Ради этого за них голосовали. И поэтому можно какие-то шаги предпринять, можно от чего-то отойти. И непримиримыми, которых возглавляет как раз Машаль, находящийся сейчас. Он именно из самых экстремистски настроенных и непримиримых людей. Вот такой раскол может произойти, что будет на руку Фатху, и опять тогда возобновятся какие-то внутренние там заварушки и так далее.
Максим Шевченко, ведущий телепрограммы Первого канала «Судите сами», руководитель Центра стратегических исследований религии и политики, видит свою логику в поддержке Хамаса.
Россия играет ту роль, которая навсегда и играла в палестинском пространстве. Дело в том, что палестинцы на 30% православные, в Сирии тоже православных христиан очень много. Палестина является зоной естественных жизненных интересов России. Скажем так, интерес к этой зоне был еще очерчен в 19 веке созданием российского палестинского общества императорского. И всегда политика России в отношении этого региона, имеющего сакральное значение для нашей страны, была очень активным. Хамас является организацией, которая в своих рядах объединяет мусульман и православных. Поэтому Россия, собственно говоря, абсолютно адекватна, и Россия в ближневосточном конфликте занимает абсолютно правильные политические позиции.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Как по-вашему, можно ли считать сегодняшний Кремль наследником императорского палестинского
общества? Нет, я думаю, что Максим несколько преувеличивает роль вот этого фактора православия. Я думаю, что в расчетах нашего руководства, когда оно идет на контакты с Хамас, вот этот фактор православный, он где-то далеко на заднем месте. Тем более, что, в общем-то, для русского народа, для нашего населения, арабы – это мусульмане. И если даже объяснить им, что вот там, Максим говорит, там 30% палестинцев православные и так далее, это не будет иметь особого значения. Все смотрят на сближение с Хамасом и с другими вот такого рода организациями, как на сближение с мусульманами, что, в общем-то, популярности нашему руководству придать не может. Другое дело, что все это происходит на фоне гораздо более широкой нашей вот политики, особенно вот если посмотреть на мюнхенскую речь Путина и на даже не на саму речь, а на отклики здесь, какая поднялась шумиха. Я сам читал, значит, такие вот вещи, что вот Путину, конечно же, гораздо комфортнее было разговаривать с арабскими королями, чем с европейскими президентами. Возможно, в личном плане так и есть, но это же не в этом политика заключается. А вот все эти разговоры о том, что вот мы сейчас будем создавать какой-то фронт с мусульманами, так же, как, помните, 10 лет назад кричали, что вот с Китаем, с Индией, с исламским миром, все против Америки. Все это ерунда. Вот посмотрите, действительно, Путина принимали великолепно, там, эти арабские монархи. Но почему? А потому что их общественность сейчас настроена настолько антиамерикански, так ненавидит Америку, и многие считают их американскими сателлитами, клиентами, понимаете, марионетками. Им нужно во что бы то ни стало отмежеваться, отмыться, вот отбиться вот от такого представления. И принимая вот таким образом Путина, они говорят своему народу: ну что думаете, что мы пляшем под американскую дудку? Да ни в коем случае. Но это ведь одна сторона вопроса, а другая. Вспомним 90-й год. 2 августа. Саддам Хусейн захватывает Кувейт. Его танки стоят на границе Саудовской Аравии. Страшная перспектива. В панике король бросается звонить. Куда? В Москву? Черта с два. Он звонит в Вашингтон. Он знает, что его выручит и защитит его от саддамовских танков не кантемировская дивизия, а американская морская пехота. И так оно и получилось. Так вот сейчас эти арабские монархи, которые великолепно встречали Путина, и все это понятно, это же суннитские короли, суннитские. Они находятся под страшной угрозой. Угрозой так называемой шиитской дуги. Это выражение иорданского короля. Шиитская дуга – это прежде всего Иран, главный для них враг. А если еще под контролем иранских, иракских шиитов окажется половина Ирака, а еще Хизбалла – это шиитская организация в Ливане, и так далее, и так далее. Если представить себе, сколько шиитов живет в государствах Аравийского полуострова, и что может там получиться, то вполне понятно, что для них главная опасность сейчас не от Израиля, для этих вот суннитских королей, а главная опасность со стороны вот этой шиитской дуги. И в случае чего, кто может быть их прикрытием? Опять та же самая Америка. Поэтому преувеличивать и думать о том, что вот они там, значит, такой великолепный прием устроили Путину, значит, какой-то альянс там, это на самом деле далеко не так глубоко и сильно, как может быть. И экономически, и политически они прежде всего привязаны к Америке. Я имею в виду правящие круги. А народ ненавидит Америку. Вот это противоречие. Поэтому они должны все время делать такие шаги, которые показали. Ни в коем случае мы не пляшем под американскую дудку. Вот почему такой прием Путину.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот во многих местах встречал высказывания о роли России как посредника между двумя сторонами, даже тремя сторонами, которые может как-то повлиять на них. Но, может быть, правильнее роль России как просто мертвого зеркала, которое отражает тело движения некоторых сторон. И задача стоит только лишь для того, чтобы отсветиться там на Востоке с этим, например, хотя бы стройбатом. Спасибо.
Нет, я не думаю, что тут какое-то мертвое зеркало. Действительно, за последнее время наше руководство решило, как говорил в свое время Деголь, двигаться и вести внешнюю политику по всем азимутам. Стараясь не рвать с Западом, смешно вообще думать, что сближение с этими восточными монархами может привести к тому, что мы порвем с Западом, отвернемся от Европы Западной, от Америки. Конечно, нет. Нет. Да для этого наши руководители достаточно реалистически мыслящие люди. Но почему бы, собственно говоря, не попытаться именно там, на Ближнем Востоке, добиться каких-то результатов? Ведь смотрите, собственно, где нам вот сейчас в условиях, когда этот разговор «Россия стала независимой, Россия поднимается с колен, мы никому не позволим» и так далее, почему бы не представить себе, что именно Ближний Восток – поле деятельности? В Европе особенно нам ничего не светит. Там НАТО, понимаете, там свои интересы, там Европейский Союз. На Дальнем Востоке такие страны, как Китай, Япония, в Азии там Индия. А вот здесь, на Ближнем Востоке, особенно сейчас, в условиях, когда американцы действительно потеряли очень много, это иракское фиаско, вот тут возникает соблазн вступить на эту землю державной ногой. Вот. Поэтому ничего удивительного нет в том, что вот такая активность проявляется.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел по поводу раскопок первое сказать, что вот идут раскопки, и за это такой у нас поднялся шум и все прочее. Преподобный Лаврентьев Черниговский, ваш сын выходцы, да и многие другие преподобные отцы нашей Святой Православной Церкви говорили, что на месте, где проповедовал в свое время Христос, будет построен новый храм.
Ну, давайте не будем углубляться в теологические споры. У нас политическая программа сегодня. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи всем. Ну, я всегда с любопытством наблюдаю, и Восток дело тонкое, как наши руководители ездят по Ближнему Востоку. И вот сейчас в Сирии и других они проехались, были на Иордании, где крестился Христос, и без особого вдохновения и к исламским. Но зато, когда они в Кипе приходят к стене плача, то, конечно, видно трепет и все это. Я хочу спросить еще вопрос. Вот сейчас арабские банки приглашают в Россию не для того, чтобы лучше финансировать все-таки арабское сопротивление и прочее, и не головная ли боль это для Тасуняна, и пустит ли Тасунян арабские банки в Россию, хотя Путин очень здорово их приглашает. Спасибо.
Да, вот недавно был визит, большой ближневосточный турне. Как вы оцениваете его итоги? Слово Георгию Мирскому.
Чей визит? Какой турне?
Президента Путина. Вот он был в Иордании, в Катаре.
Ну, так я же про это уже и говорил, что этот визит, экономические результаты его не так уж важны. И говорить о том, что банки там приглашают. Понимаете, объем наших экономических, финансовых связей с арабским миром, в общем-то, ничтожный. И на фоне того, какие у них связи, скажем, там с Европой и с Америкой, и какие у нас там связи. Конечно, что-то будет делаться, но не для этого вовсе Путин ездил. Понимаете, вот такие визиты, они всегда имеют одну сторону, конечно. Какие-то соглашения подписываются. Сами по себе они могут быть совершенно незначительны, и для этого вовсе не нужно, чтобы ездил президент, какой-нибудь министр бы приехал. Но полагается вот такой ритуал, подписать какие-то соглашения. На самом деле, помимо этого, они обсуждают мировые проблемы, обязательно, и тут, конечно, Иран обсуждали, и Ирак, и Палестину, это понятно. Ну и кроме того, естественно, это придает какой-то вес и той стороне, и этой. И те вроде что-то очки набирают, вот к ним приехал руководитель одной из великих держав России. И для нас это, понимаете, для нашего внутреннего потребления тоже. Это же, понимаете, вот в той атмосфере, о которой я уже говорил, такого вот подъема державничества и так далее, это тоже многие люди скажут. Вот Путин-то как везде его принимает. И он в Южной Америке, и он в Южной Африке, и он в Восточной Азии, и он на Ближнем Востоке. И всюду, всюду нас теперь уважают. Некоторые даже, может быть, побаиваются. Мы показываем, что вот не Америка там господствует в мире, у нас тоже... Знаете, все это имеет свое значение. Так что это не случайно все.
Антон Носик, бывший обозреватель газет «Маариф» и «Джерусалим-Пост», предвидит дальнейшую эскалацию ближневосточного конфликта.
Любой конфликт в Палестине может в любую минуту перейти в вооруженную фазу, потому что огромное количество отморозков, вооруженных, бандформирования, которые ничего другого не умеют, кроме как стрелять и убивать, и завозить туда оружие, и взрывать. Поэтому отсутствие с российской стороны требований к террористам прекратить террористическую деятельность и к зачинщикам вооруженных столкновений прекратить вооруженную борьбу, как бы кроме блокады Палестины других проблем там нет, это позиция, конечно, однобокая позиция, страусиная, и мы помним опубликованный ФСБ список террористических организаций, в который не вошел ряд довольно кровавых террористических бандформирований с объяснением, что они не убивали россиян на территории России. При том, что если мы говорим об организациях таких, как ХАМАС, то они убивали россиян на территории, например, Израиля.
Да, вот можно ли считать дальновидным расчетом то, что ФСБ в свое время не включил ХАМАС в список террористических организаций?
Ну, я не знаю, по какой причине это не было сделано. Вполне возможно, если это считать дальновидностью, то, может быть, они предвидели их. Вряд ли они думали, что ХАМАС придет к власти, сформирует правительство. Но на всякий случай вот приберегли такой козырь. Сейчас, видите, он пригодился, потому что было бы не совсем удобно, если бы мы их объявили террористами, а сейчас приглашали в Москву. Но дело не в этом. Надо смотреть на конечный результат. Я еще раз повторяю, что если бы была надежда на то, что в результате, скажем, вот такого визита сдвинется с мертвой точки дело ближневосточного урегулирования, то тогда все можно было бы, понимаете, простить. Тогда все можно было бы оправдать. Тогда можно было бы сказать, да хоть самим чертом, с дьяволом, в конце концов, посмотреть на историю, боже мой, англичане в свое время последними словами, там, скажем, архиепископа Макариуса, главным террористом на Кипре, объявляли, потом вступили. Да много таких историй. Так что и тут, конечно, нельзя исключать. Понимаете, есть организации, с которыми нельзя вступать, какие переговоры, скажем, Аль-Каида. Это бесполезно, потому что нет просто предмета для переговоров. Тут предмет какой-то есть, есть определенная территория, есть Иерусалим, есть границы, и все это, в принципе, если бы, я повторяю, была уверенность в том, что что-то сдвинется с мертвой точки. Но поскольку, как я уже сказал, очень мало шансов на то, что ХАМАС, хотя какие-то ходы он будет делать, какие-то шаги, условно, вот сейчас сказали, мы не против там прямых переговоров, но пусть они сначала там то и так далее. На самом деле они тянут время, вместе с тем вы заметили, что они уже целый год никаких не предпринимает террористических актов. И это как раз аргумент, который используют, между прочим, прямо или косвенно, и те дипломаты вот наши, которые ведут с ними переговоры, потому что у них логика такая: хорошо, если изолировать ХАМАС, если прижать его к стене, отвернуться от него, то в конце концов они поймут, что никакого мирного пути нет, о переговорах нечего думать, никто с ними не общается, никто их не признает, остается только сила, остается только насилие, и возобновят террористические акты. Кому это нужно? Поэтому лучше терпеливо, даже как с Ираном. Заметьте, с Ираном тоже ведь можно терпеть всякие унижения, всякую наглость их поведения, в расчете на то, что все-таки, если какой-то маленький шанс есть, что, скажем, вот там Ахмадинеджад изменит свою позицию, все скажут, вот это Москва, вот это Кремль, вот это Путин. Но вы помните, что получилось на самом деле. Путин встречался с ним в Пекине и вышел оттуда, и действительно улыбаясь, и говорил, что вот мне все основания полагать, что Иран пойдет навстречу, примет этот пакет, которым... А потом оказалось, ничего он не принимает совершенно. То есть фактически это ни к чему не привело. А для Ахмадинеджада это, конечно, большое дело.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Вот в 70-е годы 20 века, да, когда Советский Союз попытался возглавить Третий мир, ну, в антизападном движении, да, Збигнев Бжезинский произнес знаменитую фразу, что национализм будет последней стадией коммунизма. Вот. Мы видим, что он оказался прав, потому что Америка начала подпитывать эти национальные движения. Вот. Совет России сейчас пытается заигрывать, да, с радикальным исламизмом, да. А что если вот сейчас Америка тоже начнет радикальные движения в России подпитывать? И чем это закончится?
Да, нет, об этом нечего даже всерьез говорить, с какой стати Америке подпитывать наши радикальные движения. Алло.
Да-да-да.
Понимаете, дело в том, что вот в этом вопросе сквозит, к сожалению, широко распространенное у нас мнение, что Америка спит и видит, как бы нанести России какой-то вред, какой-то ущерб, ослабить ее, расчленить. На самом деле, чего американцы больше всего боятся, если говорить о России, так это ослабление России. Вот чего они боятся, потому что ослабленная Россия – это Россия ожесточившаяся, Россия полуголодная, ухудшающаяся, теряющая территории, Россия, в которой могут прийти к власти худшие экстремисты, националисты, фашисты и так далее. Страна с ядерным оружием, тем не менее. Вот чего они боятся. А нынешняя вот Россия тогда не слишком слабая, не слишком сильная. Это их вполне устраивает. Поэтому думать о том, что с какой стати вдруг американцы начнут у нас здесь подпитывать какие-то радикальные движения. Для чего? Это только люди могут так думать, которым внушили, вот промыли мозги, вбили в голову, что Америка была и есть и будет всегда нашим главным врагом. Всегда нужно ее бояться, нужно остерегаться. Вся зараза, вся гадость, весь вред, все идет от Америки.
Как вы считаете, растратил ли Кремль вот политический потенциал, заложенный в речи Путина после 11 сентября 2001 года?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под словом политический потенциал.
Он протянул руку помощи тогда.
Он моментально, знаете, он моментально позвонил Бушу и протянул ему руку и так далее. Это для меня, надо сказать, это было приятной неожиданностью. Я думаю, что очень многие его советники ахнули и рот раскрыли, что это он такие вещи делает. Но вот он это сделал. Но потом, видите, все пошло наперекосяк. Потом началась... Если бы все ограничилось афганской войной, вы помните, тогда Путин вместе с Бушем, собственно, заодно способствовали разгрому Талибана. А потом началась эта иракская история. И в результате получилось, что... Хотя я должен вам напомнить, когда Путина спросили тогда же, вот, в 2003 году, что он думает об американской вот этой интервенции, он сказал, это ошибка. Он не сказал, что это агрессия там или преступление, хотя многие люди вокруг него, я думаю, именно этого хотели. Он сказал, это ошибка. И он старается не педалировать эту тему, понимаете, не наступать на мозоль Бушу, не раздувать все это дело. А потенциал в том, что касается конкретной антитеррористической борьбы, может быть, на уровне, знаете, спецслужб это что-то идет. Вполне может быть, я не имею ни малейшего представления.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний визит лидера Хамаса Халида Машали в Москву и его переговоры в российском МИДе с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым мы обсуждали с профессором Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
Жалели туда не с политикой?
Я не жалею то, что мы открыли свою перестройку. Это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.